Тема, которую мы с вами сегодня продолжаем исследовать, называется так: «Царство Небесное силою берется». И как бы вопрос такой: чьей силою? Нашей или Божьей? Как вы помните, с прошлого нашего общения я говорил вам о том, почему возник такой вопрос, вот почему у меня тема такая возникла. Чьей же силою Царство Небесное берется? А этот вопрос как бы возник из того, что христиане сегодня пришли к тому, что наша сила вообще, как говорится, ни к чему. То есть хоть прилагай, хоть не прилагай, никакого результата в борьбе с грехом не было и быть не может. И мы можем только силою Божьей, да, так, знаете, с акцентом таким, ударением именно, силою Божьей должны побеждать. А я таким людям задаю такой вопрос. Ну, если силою Божьей, как вы любите вот так делать ударение на это слово, я говорю, почему воз и поныне там? Почему грех так и не побеждается? Почему мы топчемся на одном месте, и результата у нас так и нет? Может быть, вот это наше ударение, что мы должны силою Божьей побеждать грех. Может, это нам так хочется. Может, мы вложили в него какой-то такой свой, своеобразный человеческий смысл. И может быть, вот этот смысл, вот это понимание, оно далеко-далеко не божественное, коль мы остаемся теми, кеми в принципе и были. Может, стоит что-то подумать на эту тему. Может, что-то надо будет пересмотреть. Может быть, надо будет вникнуть и что-то изменить в своих умозаключениях или учениях, которыми мы напичканы в наших церквах. Мы с вами в прошлый раз начали исследовать эту тему, да, и я вам прочитал стихи, которые, как я уже вам говорил, надо было бы читать. Стихи, которые являются истинным Евангелием. Стихи, которые призывают к святости, которые говорят, как ней, как ее можно достичь. Стихи, которые говорят о том, что мы должны выйти на результат. Будьте святы, потому что я свят. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Да? Стихи, которые говорят, умертвите земные члены ваши, отложите все, гнев, ярость, злобу и так далее и тому подобное. Епископ должен быть, обратите внимание, не Бог в епископе должен быть и делать вот такую-то работу. Епископ и никто другой. Он должен быть, если он не такой, какой должен быть, то он виноват, а не Бог или еще кто-либо, да? И я вам говорил, что если бы правильно была поставлена истина, правильно была поставлена проповедь в церкви и учили правильному, да, то есть дали правильный настрой нашим мыслям и вообще нашему духу, да, чтобы мы все-таки поняли, мы в церковь пришли как в больницу. В больнице Божьей обязательно должно быть исцеление от болезни. Грех должен быть побежден, иначе в церкви, в Боге, в Духе Святом, во Христе нет никакого смысла. Если грех непобедим, тогда вопрос, зачем церковь, зачем больница, в которой болезнь неизлечима? Тогда вместо больницы морги надо строить. Если грех непобедим, зачем больница, зачем врачи? Зачем, если, это я так уже и болезнь, и как бы болезнь греха сравниваю, да? Если грех непобедим, зачем церковь, зачем пастыри, зачем эти семинарии и эти духовные академии? Какой смысл в этом, чтобы прийти в церковь и верить, что грех непобедим, и петь псалмы, и есть вечерю, да? И потом по какой-то благодати спастись? Вы понимаете, вообще в принципе, в корне нарушается Божье мироустройство. Что Бог усмотрел для того, чтобы спасти человека, все разрушается. И я вам говорил, что вот что надо было бы в церкви говорить. Ну, естественно, если говорить, что епископ должен быть, далее, мы должны быть святыми, мы должны быть совершенными, да? То тогда нужно поднимать и следующий вопрос. А как же этого достичь? Если Библия говорит, каким надо быть, то она обязательно должна же и сказать, если это, конечно, Слово Божье. И как таким стать? Должен быть раскрыт механизм, на основании которого мы можем действительно быть святыми. Его нам надо было бы объяснить, только вопрос, почему духовные академии, духовные семинарии, студенты этих учебных заведений, которые, ну, якобы, будем говорить, Богом воспитаны в этих академиях, да? Я почему говорю якобы? Потому что если бы без якобы было, да, то был бы результат. Так я говорю, почему вот эти семинарии, академии, почему вот эти студенты, выпускники, богословы, да, которых я называю пустословы, почему они нам этого механизма не раскрывают, хотя он в Библии, я уже не раз вам говорил, в очень простом и доступном виде описан этот закон. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Все, вот он весь закон. Даже не таблица умножения, а просто одна деталь этой таблицы. Все. Один плюс один будет два. Что надо делать? Ну, просто взять и сложить, и все. Вот настолько простой механизм. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Ну, здесь немножко вроде как бы сложнее. Но, тем не менее, мысль та же самая. Другими словами выраженная. Так вот, я говорю, если бы дали нам правильный настрой, то и поставили это впереди нас как путеводную звезду, как цель, да, то я вам должен сказать, у нас бы и направление мысли пошло бы в нужном направлении. Мы бы, поняв, что надо быть святыми, задались бы вопросами, как этими святыми стать, да, не составляло бы большого труда узнать этот механизм, ну и дальше просто выйти на результат и быть таковым народом, быть светом миру и солью земли. Я говорю это к чему? Кто-то очень поработал над нами. Кто-то очень переживает за то, чтобы церковь ни в коем случае не пошла путем освящения. Этот кто-то, ну если в общем говорить, ну понятно, что сатана, да? Но сатаны никто так толком глазами не видел, да? Он в церкви не стоит за кафедрой и рядом не стоит, и рядом с пастырем. Церквей полно, пастырей полно, и одного сатаны не хватило бы на всех, чтобы рядом стоять и всем что-то внушать не то. Дело в том, что есть множество людей, которые трудятся якобы во славу Божию, да, а фактически не во славу, а в позор Божий. Трудятся, закончили академии, являются большими там начальниками, администраторами в церквах, в объединениях церквей, которые свыше, ну, я имею в виду свыше не с неба, да, а со своей должности, да, которые свыше курируют эти вопросы. Дипломы выдают только тем, кто вот окончит семинарию, вот так будет понимать, значит, получишь диплом, получишь церковь, паству и зарплату. Кто-то очень переживает, чтобы именно вот так, не так, как говорит нам Библия, не так, как говорит Слово Божие, а именно вот так, как кто-то кого-то научил якобы от имени Бога и выдал свой человеческий диплом для работы в церкви. У нас, я вам скажу, учение поставлено с ног на голову. У нас все вверх ногами. Ну, если это принять за истину, как нам это внушают, то естественно, что мы И все остальное в Библии уже, как говорится, начинаем понимать, исходя из того, что у нас вверх ногами в голове. Я не буду вам повторять стихи, которые я говорил, просто напоминаю вам, что вот те стихи, которые мы с вами читали, их не так мало было, но я говорю, я не прочитал даже маленькой толики стихов, которые на эту тему есть в Писании. Их масса, сотни и тысячи. Вы должны, вы грешите, вы не делаете. Читайте весь Ветхий Завет. Там, как говорится, не обвинение в адрес силы Божьей, что она не делает в людях ничего. А вы не то делаете, вы не туда идете, вы вот этого хотите, вы вот это и вот это делаете, а не делаете того, что я вам сказал. Новый Завет, сплошь и рядом, куда ни гляньте. Блаженны нищие духом, блаженны алчущие, заметьте, ну вы блаженны, если вы нищие духом, а не вы блаженны, если Дух Божий вас делает вот такими нищими духом, да? Куда ни глянь, все обороты речи, все библейские стихи говорят о том, что вопрос спасения – это вопрос наш личный. Это мы, что посеем, то и пожнем. Здесь речь не идет об огороде или о поле. Здесь речь идет о том, что мы читаем, такие у нас и мысли. Что мы слушаем, такие у нас и умозаключения в нашей голове, да? Далее, на что акцентируем внимание, правильно или неправильно, исследуем Писание или не исследуем, да? От этого будет зависеть, какой урожай мы пожнем в нашей духовной или недуховной, или бездуховной жизни. В принципе, все в наших руках. Я говорю, все в наших руках. Кто-то может уцепиться за эти слова, типа, во, лишний раз подтверждение. В наших руках. Вот мы, вот у нас, вот Саша такой, да. А вот Бог вообще, получается, не удел. Нет, Бог он удел. Я, вы помните, не раз говорил такие мысли, да. Мы виноваты в том, что мы не спасемся. Мы виноваты в том, что мы греховные. Не Бог. А почему я так говорю, что мы? Что якобы в наших руках. От нас это зависит. Потому что та часть работы, которую Бог должен выполнить для того, чтобы мы стали вот такими святыми, да, она выполнена. И мы не можем нарушить эту, будем говорить, структуру, да. Мы не можем, что Бог делает, Он сделал, Он дал со своей стороны, чтобы мы победили грех, у него все выполнено на 100%. Поэтому я как бы говорю, Боже, мы теперь не трогаем. Там все сделано и сделано идеально. Если у нас не получается, то виноваты только мы. Что-то мы не делали со своей стороны. Не хотели правильно понять, не хотели с чем-то согласиться. Где-то стали упираться. Потому мы виноваты. И я говорил, все в наших руках. От нас зависит, спастись или погибнуть. Но вы поняли, в каком смысле от нас? Божья работа уже сделана. Сила Божья уже дадена нам. Поэтому теперь после этого только от нас зависит, спасемся мы или погибнем. Так вот, продолжая нашу тему, я хочу вам прочитать некоторые стихи, на основании, якобы на основании которых, да, и возникло учение о том, что мы ничего не можем поделать с нашими грехами. Если Богу типа это не нравится, пусть Он и делает. А нам нравится. Ну, конечно, так прямо никто не заявляет, но фактически так оно и есть, да, коль мы с ним не боремся. Коль мы не соглашаемся с Писанием, которое говорит, что делать, значит, коль мы противимся, не веруем, значит, все-таки нам хочется каким-то образом сохранить вот это свое, пусть и гнилое, но тем не менее естество. Я прочитаю вам некоторые стихи, да, и не только прочитаю, на основании которых якобы возникло учение о том, вернее, не, тут уже без якобы, возникло учение о том, что мы действительно ничего не можем и грех не победим. И я не только прочитаю, но я еще и попытаюсь вам объяснить эти стихи, чтобы вы понимали, как на самом деле написано, какой смысл в этих словах, и почему мы, выхватывая из контекста эти места, да, вот толкуем именно так, чтобы было угодно нашей плоти. Так вот, что еще хочу сказать. Вот я вам в прошлый раз читал стихи, которые нужно было бы читать и на которых нужно было бы делать акцент, ставить акцент, ударение. Вместо этого, извините, ну, хочется вот именно так сказать. Вместо этого горе-толкователи, да, вот горе-толкователи, толкователи Писаний на горе нам и себе, конечно же, да. И у меня язык не поворачивается сказать христианские толкователи, потому что это не христианские, антихристианские, да. Вот эти горе-толкователи, вырывая из контекста Библии отдельные стихи или слова, стали утверждать веру прихожан в церквах, да, на заранее утопическом и убийственном для христианства учении. И я хочу такой пример привести, тут не с христианским учением, да. Один человек, довольно известный, когда заходил разговор о том, что вот экономика, вот она бывает такая, вот такая, вот такая, да. Ну, этот человек говорит об экономике, да, и когда в его присутствии кто-то говорил, что вот экономика бывает и такая, и такая, и такая, и такая, знаете, ну, типа там... Плановая, как это было в Советском Союзе, там, рыночная, как на Западе, там, всякие тонкости, всякие детали. Так вот, он говорил такие слова. Есть всего два вида экономики. Одна, которая должна быть у нас, ну, речь идет об американцах, да. Есть всего два вида экономики, заметьте, там, не рыночная, не плановая, да. Есть два вида экономики. Одна, которая должна быть у нас, у американцев, а другая, которая должна быть у наших противников и конкурентов. Чтобы она, то есть эта экономика, вот у наших противников и конкурентов, всегда была слабее и неконкурентоспособна и саморазрушалась. Если у кого-то из вас возникал вопрос, ну вот почему там Россия не может подняться с колен, почему экономика вот так вот, ну типа, балансирует на грани там падения какого-то, да? Ну, я в общем, конечно, говорю, ну почему она не может стать Германией, там, не может стать Америкой той же самой, ну я имею в виду в экономическом развитии, да? Так я вам должен сказать, что законы экономического развития России прописаны были американцами после разрушения СССР. И до сих пор, по сегодняшний день, Путин не обладает силой влиять на экономику. Он может рекомендовать, он может говорить, а экономический блок правительства полностью находится в руках либералов. Это Гайдаровский форум, это там вот Греф, это там Набиуллина, это там Кудрин. Это Чубайс всем известный, да, то есть до сих пор, вот что, надо брать кредиты, надо вот, заметьте, кредиты надо же еще и отдавать, да. Деньги Россия не имеет права печатать, в общем, сколько у вас есть долларов или другой валюты, вы столько имеете права иметь рублей. И этих денег никогда не хватает. И заметьте, экономический блок там правительства российского, он именно на этом стоит. Да, рубль понижать, там еще что-нибудь, да? Ни в коем случае кредиты не давать. То есть, заметьте, государство должно было бы дать под маленький процент кредиты, ну, там, в экономику России, да? Но дело в том, что если деньги из-за рубежа, там берется под маленькие проценты, а тут уже даются за большие проценты. А теперь мы вам, опять же, этот кредит даем, что мы взяли в кредит, да, и теперь вам даем. То есть, заметьте, ну, простая спекуляция. И процент такой, что экономика становится нерентабельной. Так вот, я к чему это говорю? Вот, чтобы вы просто поняли. Есть два вида экономики. Одна, какая должна быть у нас, у американцев, другая, какая у всех наших конкурентов, чтобы всем было плохо, и нам одним было только хорошо. Вот почему Америка богатая, вот почему весь мир, как говорится, на фоне Америки выглядит очень бледно, если не совсем темно. Кстати, хочу сказать, на Украине сегодня советы дают тоже американцы, чтобы вы знали, вот то, что происходит, те же самые кредиты, да? За бесценок сначала довести до разрухи, а потом за бесценок скупить, да. И заметьте, советы повышать тарифы ЖКХ, цены на газ, цены на все буквально, да. Заметьте, производство разрушается. Страна по экономической модели европейской и американской, любая страна, пытающаяся присоединиться к этому союзу, заметьте, должно быть разрушено все. Разрушены все экономические основы. Люди должны, значит, ездить на заработки в другие страны, должны как бы там поднимать ту экономику, а эта страна должна быть рынком сбыта ихних товаров. То есть, другими словами, заметьте, какая политика, да? Вас разрушить и за ваш счет нам обогатиться. Так вот, к чему я это говорю? Тут дело не в экономике, сегодня проповедь, конечно, а вот как есть два вида экономики. Я говорю, есть два вида христианства. Один вид христианства – это тот, который должен быть по учению библейскому. И другой, убийственный для христиан – это тот вид христианства, который вообще существует у нас, у верующих в наших так называемых христианских церквах. И заметьте, это я почему сделал сравнение с экономикой, да? Ну, заметьте, что за настрой? Бедные мы люди, мы ничего не можем, грех не победим. Хорошее, правда, войско у Христа. Вот если Бог нам не даст кредит, вот если Бог нас не спасет, а мы тут делать вообще ни при чем, у нас ничего невозможно, у нас ничего не получится. Заметьте, кто навязал нам такое так называемое христианское учение, пораженческое в корне, убийственное для христианства. Почему Библия нас называет великая блудница, да? Ну, нас, не только нас, вообще христианскую церковь, ну и, естественно, ту блудницу, которая такую церковь делает, да? Мы ведь действительно якобы выходим замуж за Христа, на самом деле блудим с кем попало. По всем дорогам, изгородям и площадям, да? На что настроена, вот представьте, ну, армия, которая заявляет, мы ничего не можем, если Бог нас не спасет. Я говорю, слушайте, а зачем в руках мечи? А зачем копья, а зачем луки? Ну, я так говорю, не нынешним языком, да? Языком прошедших веков. Армия, которая не настроена на победу, которая ноет, плачет, сморкается, как говорится, в платочек, да, и плачет в рукав. Мы ничего не можем. Сатана, как лев, ходит рыкающий лев, а мы ничего не можем. Вот делайте вывод, кто мог нам такое учение навязать? Конечно, сатана. Так кому мы служим? И я говорю, не только сатана, а это же через людей делается. И многие люди даже не подозревают, чью же волю выполняют, молятся, поют, славословят Богу Христу. А результат-то вы видите какой? Вчера был у нас вопрос о роли церкви в мире и в обществе. Я, помните, читал? Из народа Божьего, краеугольный камень, из него гвоздь, да, из него лук для брани, из него произойдут народоправители, он будет как лев, он будет как скимин. Вы помните вчера, кто слушал меня, да? А теперь смотрите, реальная картина. Бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти? Мы ничего не можем, мы спасаемся благодатью, да? Так вот, такая церковь, какую роль может выполнить в этом мире? Ну, никакой, я имею в виду положительно, а вообще выполняет роль и большую. Деморализует мир и настраивает на пораженческое настроение. То есть, другими словами, церковь наводит порчу, сама испорчена, сама загнила и наводит порчу, вот учит чему, а ничему не учит, да, наводит порчу на весь мир. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, что и сама освободится в свободу сынов Божьих, то есть освободится от рабства тлению греха. А церковь говорит, не надейтесь, мы сами не знаем, как этого достичь, и вам в этом не поможем, так что погибать будем вместе под фанфары. Так вот, возвращаясь к чему, значит, что есть два вида религии. Одну, которую установил Бог через Христа и апостолов в Писаниях. Заметьте, созидательную, практичную, эффективную, нацеленную на борьбу и на победу. И я подчеркиваю, слово «Израиль» есть победитель. Когда-то я вам говорил из послания римлянам, да, кажется, 11 глава, если память не изменяет. И так весь Израиль спасется. Кто-то говорит, что это про евреев, говорю, забудьте, там не про евреев. Но евреи тоже могут туда входить, в это число Израиля. Израиль – победитель. Те, кто побеждает грех, называются в Писании победителем. И пусть это будет еврей, пусть это будет араб, пусть это будет немец, француз, русский, американец, украинец, молдаванин, кто угодно, китаец, да? Если он побеждает грех, он Израиль, и он спасется. А Иаков, обманщик, запинатель, хитрец, еще кто-то там подлез, да, он не спасется. Так вот, есть религия, созданная Богом, а есть псевдорелигия, псевдохристианство сатаны, которые, ну, или там, которая, да, религия, если говорить, или псевдохристианство, под видом Христа, сатана как бы создал в среде христиан. Псевдохристианство в среде христиан создано сатаною под видом Христа. И вот эта религия, псевдохристианство, да, настроена на поражение, на апатию, на безволие, на ограниченность ума, на слепое фарисейство. Религия фарисейская, на рабское повиновение перед сатаной. Это религия не победителей, а религия слабаков, пораженцев, фактически заявляющих, да, что сила греха сатаны больше, нежели сила Христа по их освобождению от этого же греха. И источником таких умозаключений являются следующие библейские стихи. Я вам сейчас их прочитаю. Покажу слова, на которые делается ударение, чтобы именно вот так понимать, что мы бедные, что мы ничего не можем, да? И чтобы на этом строить фактически основание так называемой христианской церкви, на самом деле псевдоцеркви. Читаю, значит, следующее место Писания, Римлянам 3 глава, с 9 по 12 стихи. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины всегда под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. И кто-то говорит, вот видите? Но я к этому хочу добавить, вот вы заметьте, вот как настроить мозги человека, вот он только вот это и видит. И он говорит, вот видите, да? нет праведного ни одного. Вот берется вот это место из 10 стиха, с 12 и 11, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились. Ну вот, заметьте, полнейшая разруха, все негодны, нет делающего добро, нет ни одного. А я говорю, слушайте, ну хорошо, ну допустим, вы правильно толкуете, допустим. Вот читаем, 144 тысячи, обратите внимание, ни один, ни два, ни три. 144 тысячи. Непорочны пред престолом Божьим в глазах неба и в глазах небесного правосудия, не нашего. Следовали за Христом, куда бы он ни пошел, не осквернились нигде, ни с кем и никак. Это куда деть? Читаем, ну просто, берем, открываем Матфея 1 глава, родословие Иисуса Христа. Это что? Все под грехом, один греховный родил другого греховного, третий, четвертый, пятого, и греховный родил негреховного Христа? Ведь это же родословие праведников, по которым как бы истина передавалась, или через которых передавалась вот эта святость, вот эта чистота, вот учили, передавали эти знания, да, и дошло до Иисуса Христа. Ну, Мария взять, мать Иисуса, праведная? Вроде бы, да. Родители Иоанна Крестителя? Тоже. Не лыком, извините, житы. Возьмите Евреям 11 глава. Помните, герои веры, да? Верою тот. И там написано в конце, не достанет времени всех описывать и всех вспоминать. Великое, дальше написано, посему мы, имея перед собой великое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Вы помните, да? Заметьте, великое облако, а тут вроде нет праведного ни одного. Я всегда говорю, скажите, все Писание было вдохновенно и полезно, или частями, или местами. Да вроде все. Почему тут великое облако свидетелей, героев веры, которые верою победили? Вера, помните, победа, победившая мир, есть вера наша. А мир, как я вам говорил, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Так вот, вера, победа, победившая мир, есть вера ваша или наша. Почему в одном месте так, в другом месте так? Ведь это же целое, одно цельное. Ну, заметьте, кому-то нравится, ну, вот золотой стих. Нет праведного ни одного. Ну, а если нет праведного ни одного, и я неправедный, и вы знаете, и мне как-то легче. Вот было бы написано, все праведные до одного, а я тут вдруг ощущаю себя таким неправедным. Ой, тревоги, волнения, переживания, так я что, погибну? А тут, знаете, вот приятно написано. Нет праведного ни одного. А вот почему написано? К чему написано? Какой смысл? А зачем вникать? А то вдруг пойму, что надо быть праведным. Не надо вникать, не надо. Вот написано Слово Божье, мы должны пальцем чуть ли не тыкнуть, сказать Богу, вот ты же написал, вот я поэтому и такой. И вот этот стих «нет праведного ни одного», это заметьте. Вот такое толкование, именно это поддержка греховному человеку, чтобы он не дергался и не рыпался. Коль нет праведного ни одного, то и я такой. Ну, в общем-то, как говорится, полный боекомплект, да? А теперь смотрите, я читаю чуть выше и ниже, да? Итак, что же? Имеем ли мы, кто мы? Иудеи. Это Павел пишет, потому что вы помните, в римской церкви были христиане, которые одни выходцы из иудаизма, то есть иудеи, евреи по национальности, да, а другие выходцы из язычников. И между ними возникал спор, кто из них праведный. Иудеи делали ударение на закон, а эти не евреи из язычников, которые на благодать. На веру, да? И между ними шел спор, кто из них лучше. А я вам уже не раз говорил. спорящие все плохие. Неважно из какого народа, неважно какой их религиозный стаж, если мы спорим и ругаемся и превозносим, то не плотские ли мы? Помните, Павел пишет. И не по обычаю человеческому ли поступаем? Ну, а имеется в виду человеческому обычаю, это обычаю обыкновенных плотских человеков. Так вот, Павел пишет. Имеем ли мы, иудеи, преимущество над кем, над язычниками? Нисколько. Ибо мы, иудеи, доказали, и мы, еллины, тоже доказали, что как бы кто бы из нас перед кем не выступал и не превозносился, все мы под грехом. Кто-то может сказать, вот видишь, все мы, видишь, и Павел даже пишет, все мы под грехом. Я говорю, не торопитесь, а то вы все торопитесь. Любимая тема, любимые стихи, любимая позиция. Тут же Павел говорит, поступайте по духу, не будете исполнять вожделений плоти. Течение совершил, веру сохранил, теперь готовится мне венец жизни. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Так что привет всем. Все под грехом. А теперь делается такое сравнение, что где-то написано, да? Как написано. Нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодный, нет делающего добро. Нет ни одного. Так вопрос возникает. Это написано по отношению к всем людям, живущим на земле, во все века, которые жили, раньше жили в это время, когда Павел писал, и которые будут жить после Павла вплоть до наших последних дней, да? Что нет праведного ни одного, но я вам прочитал, заметьте, сколько написано, сколько праведников. Тот же Иов, да, о котором Бог говорит, сатана говорит, вот нет ни одного праведного, а Бог говорит, а Иова что не упоминаешь? Человек праведный в своем роде, сам Бог сказал. Так вот здесь речь идет, что нет праведного ни одного, это иудеи и еллины, которые находятся в римской церкви, которые спорят между собою и, в принципе, как говорят, обое-рябое. Между спорящими нет праведного ни одного. Ну, кто-то скажет, вот, Саша, это ты так толкуешь. А я вам говорю, прочитайте вторую главу Римлянам. Внимательно только прочитайте. Язычники, не имеющие закона, по правде законное делают, о чем свидетельствует совесть их и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одну другую. И помните, там написано, не тот иудей, кто по наружности суть таков, а тот иудей, кто внутренне суть таков. Так, там речь идет о том, что праведными, оказывается, могут быть вообще язычники, которые в церковь даже не попали. Не то обрезание, которое наружно, на плоти, а то, которое внутри, на сердце. Далее. Не осудит ли тебя при писаниях, при законе тебя, иудея? Не осудит ли язычник, который без закона и без писания, заметьте, не осудит ли, он попадет в число спасенных? Он может быть праведным, и он тебя осудит за закон, что ты его имеешь, за писание, что ты имеешь, и что ты не делаешь, а если делаешь, то все наоборот. Поэтому в данном стихе нет праведного ни одного. Речь идет о спорящих. Если помните, Павлов, Кифин, Аполосов в Коринфскую церковь Павел писал. Одни заявляют Павлу, другой Кифин, третий Аполосов, четвертый Христов. То же самое послание, та же самая мысль. Если между вами, Христовыми, Павловыми, Кифинами и Аполосовыми, споры и разногласия, то нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Ищут Павла, ищут Аполоса, ищут Кифу. Бога так и не нашли. Пришли не к Богу и не ко Христу, а пришли к Павлу, к церкви, к крещению, там, ногомовению или вечере Господней. Но не пришли к Богу. Следующее место Писания, Римлянам 7 глава. 24-25 стихи. Павел пишет: «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела греха и смерти?» И кто-то говорит: вот видите, Павел даже пишет: «Бедный я человек, и типа кто меня избавит?» Ну типа вопрос какой такой утопический, никто. Вот какой я есть, какой я родился, вот таким я и умру. Видите, вот даже Павел говорит: «Я бедный человек». Или подождите. Я понимаю, что это нравится. Я понимаю, что это бальзам для нашего греховного плотского сердца. Я все понимаю. Это 7 глава Римлянам, 24 стих. Кто избавит? Я говорю, читайте 25 стих. «Благодарю Бога моего и Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Видите, тут уже тоже механизм борьбы с грехом. Голос разума: умом моим служу Богу, умом понимаю, что хорошо и как надо, и умом соглашаюсь, что закон добр, нужен и праведен. А плотью, что такое плоть? Это не просто рука, тут речь идет о сердце, о чувствах. Похоть плоти, похоть очей, помните, да? И гордость житейская, это из плоти исходит. А чувствами я служу закону греха. А почему Павел говорит: благодарю, бедный я человек, и тут вдруг благодарю, что я такое понял? Да нет. Это Павел пишет: бедный я человек, то есть когда он не знал Христа, когда он был фарисеем, но у него было все-таки устремление к тому, чтобы прийти к какой-то чистоте и святости. И сколько он на основании учения фарисейского, сколько он там не слушал, не учился, не заканчивал своих академий духовных каких-то тех времен, да? Он говорит: сколько я не пытался измениться, я понимал, что надо измениться, но я приходил к полному краху, и я осознал, я бедный человек. Кто из фарисейской иудейской там церкви, из тех, кто что-то знает, кто из людей или тот Бог, которого мне предначертали в этом учении, да, никто не может меня избавить. Это вроде читаю, вроде понимаю, вроде в руках Писания, вроде верю в Бога, вроде слушаю учения, вроде бы оно правильно, заметьте, везде вроде. В результате я бедный человек. Какой я был, такой я остаюсь. Что-то здесь не то. Это он написал, когда он еще не познал Христа и не пришел ко Христу, он ему не открылся. А вот уже 25 стих говорит: благодарю Бога моего Иисусом Христом. И за что он благодарит? Начинает открываться механизм борьбы добра со злом, праведности с беззаконием внутри меня. Бог мне через Христа открыл, что умом я понимаю закон Божий и служу закону Божию. Умом я соглашаюсь, да, действительно, вот это хорошо, вот это плохо. А вот в плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. В плоти имеется в виду в сердце, в чувствах. А 8 глава говорит: итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Закон духа жизни, слушайте внимательно, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Слышите, да? В предыдущей 7 главе 24 стих: бедный я человек. Кто может избавить? Ну типа вообще никто, да? Буквально. Третий стих после 24, я имею в виду 25 и последний в 7 главе, и первые два в 8 главе Римлянам, да, говорит о том, что он не бедный, а закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Поэтому я и благодарю Бога моего Иисусом Христом, который повернул мои мысли, отвратил меня от заблуждения, открыл мне истину, указал на правильный механизм и на, будем говорить, детали, которые, из которых состоит этот механизм. Что Бог говорит, что Бог должен делать, и что я. И закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Все. Я порабощаю и усмиряю плоть свою, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Как я говорил, течение совершил, веру сохранил, готовится венец жизни. Так он, бедный человек и несчастный, и венец жизни. Венец — это как бы награда, это победа, награда за победу. Заметьте, вот знаете, как это даже сказать, косоглазие, одноглазие какое-то, да? Или слепота какая-то. Вот обратите внимание, все Писание богодухновенное и полезно. Выбираем только то, что нам приятно, то, что оправдывает наш грех, и то, что настраивает нас на лень. Ну и на поражение, и на смерть. Как мы с верою ухватились, как мы обнялись и как мы не хотим расстаться с вот этим толкованием. Кто нам это внушил? Зачем нам это внушил? Мы уже с вами говорили. То есть, вот эти слова «бедный я человек, кто избавит меня от греха, от сего тела смерти» – это слова Павла, который описывает состояние свое, когда он еще не пришел ко Христу. Вот и все объяснение. Понятно, я думаю, что тут немножечко надо пошевелить мозгами. Но беда-то заключается в чем? Что людей не учили думать. И человек, который, может, меня слушает сейчас, да, который отвык вообще думать, он сидит и говорит: вот Саша философствует, вот Саша извращает, вот как тонко работает, вот что значит веры нету, вот что значит отойти от Бога. Ну, хорошо. Ребят, конечно, по осени считают, еще кто, Бог это будет определить, кто-то шел от Бога, а кто вообще и не приходил никогда. Или кто с Богом. Далее. Кстати, хочу сказать, послание римлянам, да, вот я вам сейчас прочитал 7 главу, 24-25 стих, да. И упомянул из 8 главы, где Павел говорит, что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Теперь заметьте, то же послание, да? В одном месте так, а в другом месте вроде бы вот так. Это я к чему говорю, что, ну ладно, там разные послания, Павел одним написал одно, забыл, другим написал другое. Нет, это одно послание, одно письмо. Причем рядом две главы, 7 и 8. Конец 7, бедный я человек, а начало 8 уже не бедный, а счастливый. Теперь Галатам, 3 глава, 7 по 14 стихи. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И вот говорят, смотрите, верующие. Не делающие, а верующие. И заметьте, чтобы вот так толковать, да, и вот такое принимать за основу своего вероучения, да, это опять-таки надо выхватить эти слова, верующие, да, вложить свой смысл, что веровать надо. Не делать, то есть вера, вот заметьте, в понятии христиан, вера – это ничего не делать. Мы верою спасаемся, безделием, ничего не деланием. Ну, смотрите, ну возьмите Библию. Вера, и прочитайте, вера, действующая любовью. А если любви нету, так она не действующая. Так вера ли это? Возьмите Иакова, кажется, 2 глава. Вера без дел мертва. Казалось бы, смотрите, да, тут кто-то заявляет, что вера – это не делание ничего, что делать ничего не надо, да, хотя так ничего не написано, это такое толкование. А Иаков пишет, как бы в противоречие, да, что вера без дел мертва, и делами вера приходит к совершенству. Кто-то говорит, не надо дел. А Иаков говорит, что если ты видишь брата голодного или раздетого и говоришь, иди грейся и ешь, питайся, а не дашь потребное, то в чем твоя вера? И бесы веруют, вот так как христиане, ничего не делая из того, что Бог говорит. Веруют, соглашаются, понимают, но ничего не делают, но и трепещут. И вы, христиане, трепещите тоже. Вас ждет судьба Люцифера и бесов. Бесы тоже веруют, они понимают, Бог есть. Они понимают, закон не может быть отменен. Они понимают, что хорошо, что плохо, потому что они жили и получили кое-за что, да. Они веруют, но трепещут, потому что ничего не делают и ни с чем не соглашаются. В плане менять что-то в жизни, да? Так у нас чья вера? Бесовская. Ну, возьмите Евреям 11 глава. Вера же есть, заметьте, осуществление. Это вообще труд. Слово «осуществи свою мечту», то есть воплоти ее в жизнь, бери, как говорится, закатывай рукава и начинай делать. Вера есть осуществление ожидаемого, а у нас что-то такое, вера – это ничего не делать. Так вот, смотрите, познайте, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание провидят, что Бог верою оправдывает язычников. Заметьте, оправдывает, это, как говорится, так, убеляет и спасает, да? Верою оправдает язычников. Предвозвестила Аврааму, в тебе благословятся все народы. Заметьте, каким образом благословятся? Через веру. Через какую веру? Вера, которая без дел? Или верою, которая через дела. А вот почему-то у верующих, ну если грех непобедим, и я бедный человек, то в веру уже вкладывается такое понятие, что без дел. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Я делаю так ударение, как любят. Верующие, вот верующие так, такое ударение делают. Верующие благословляются с верным Авраамом. А почему? Потому что Авраам веровал Богу. И ничего не делал. Когда Бог сказал, что принеси в жертву сына своего, да, на горе Мориа. А он веровал, но не сделал. Поэтому он верующий, и поэтому его, и все потомки его будут верующие вместе с Авраамом за то, что делали наперекор, зато будут оправданы, да? Заметьте, Авраам поверил и согласился даже сына принести в жертву. Бог сказал Аврааму, иди в землю Ханаанскую, и там странствуй. Он поверил. И я на манер христиан говорю, и не пошел. И за это был верующий, что не стал бы идти, но веровал, да? Но заметьте, я вам какой-то такой театр абсурда рисую, да? Вы все понимаете, Авраам поверил и пошел в землю Ханаанскую. А было, где Бог сказал, что ему, я Бог всемогущий, не бойся, я с тобою. А он не поверил, назвал эту Сару свою сестрою. И чуть не дошло до беды. Бог вынужден был вмешаться. А вот тут Авраам не поверил, потому что не сделал так, как ему Бог говорил. А почему он называется отец веры, как бы Авраам, да? А потому что Бог говорил, он, Авраам, верил, и он делал так, как Бог ему говорил. Как же вообще говорить о том, что вера без дел, да? А у нас толкование, верующие благословляются с верным Авраамом. Теперь слушайте, все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Слово под клятвою, под проклятием. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. И заметьте, вот это выражение, вот говорят, видите, вот закон отменен. Заметьте, все утверждающиеся на делах закона, а закон какой? Десятисловный, который гласит, не кради, не убивай, там, не сотвори себе кумира, никакого изображения, ну, знаете эти все заповеди, да? Все утверждающиеся, а как утверждающиеся? Ну, пытающиеся его исполнить, находятся под клятвою, ну, типа под проклятием. Теперь, что это обозначает под проклятием? То есть, надо закон гласит, не убивай. Вот я и не убиваю. Если я убил, то я под проклятием. То есть, смерть, возмездие за грех, смерть. Вот это выражение, все утверждающиеся на делах закона. Помните, есть дела закона, а есть дела веры. Что такое дело закона? Вот Нагорная проповедь. Чудеснейшее объяснение самого Иисуса Христа. древним сказано, заметьте, дело закона. Я механически выполняю дело, предписанное законом. Не убиваю, я и не убиваю. А чего? Потому что меня убьют за это дело. Я хотел бы убить, я хотел бы ему сейчас голову размозжить, кто-то говорит, не могу, закон запрещает, ибо потом мне это будет. Вы слышите, какая вера, да? Ненавижу, но убить не могу, боюсь за свою жизнь. Христос говорит, древним сказано, не убивай. И если ты не убиваешь, то есть дело закона, заметьте, закон говорит, что делать, а что не делать, поэтому называется дело закона. А есть же еще и вера закона. Так вот, Христос говорит, если кто, древним сказано, не убивай, а я говорю вам, если ты не убиваешь, то есть дело закона, совершаешь, делаешь, да, выполняешь как бы предписание закона, а ненавидишь брата своего, заметьте, убийства нет, а ненависть есть. Чертыхнулся, послал его к тому же самому, да, товарищу, в баню, и, ну, как по-нашему, по-современному, культурно, да. Аж затрясся от злости, но не убил. То ты есть человек-убийца. То есть, заметьте, вера – это более глубокое, осознанное понимание статьи закона. Это не механическое исполнение закона без всякого размышления. Дело закона требует исполнения, но не требует вникать, размышлять, углубляться в это понятие. И поэтому делающий дело, выполняющий дело закона является фарисеем. По наружности он не убивает, а внутри полон мерзости и костей, и смерти, и гадости. Ненавидящий брата пребывает в смерти. Пускающий сплетни, принимающий сплетни, пребывают в смерти, потому что это все делается не по любви к человеку, а по злобе. Ну, я не убиваю, вы понимаете, в законе написано «не убивай». Но в законе не написано «не плюй брату в лицо», но так не написано, поэтому вот тебе, на тебя между глаз. Так вот здесь Павел что пишет? Что дела закона не нужны? Нет, нужны. Но на этом нельзя утверждаться, на этом нельзя строить основание своей чистоты, своей святости, и на этом нельзя как бы делать свое основание и надеяться на спасение. Этого недостаточно. Дело закона, я внешне его выполняю, внутри при этом ненавижу. Христос говорит, древним сказано, не прелюбодействуй, а я говорю вам, кто посмотрел с вожделением, заметьте, не прелюбодействуй. Ну да, но там не написано не гладь женщину рукою. Я и не прелюбодействую, просто погладил, где хотел и что хотел, и посмотрел, все как нормально, да? А я говорю, кто посмотрит с вожделением, тот уже прелюбодействовал, с нею в сердце своем. К чему я это говорю? Что просто на механическом исполнении 10 заповедей нельзя утверждаться, это фарисейская религия. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, заметьте, на делах закона, на фарисейских делах закона нельзя утверждаться, этого недостаточно. Если ваша праведность не превзойдет и не проникнет вглубь вашего сердца, и вы не только не будете убивать, а еще и перестанете ненавидеть, начнете любить, прощать, проявлять великодушие, да, то только тогда вы спасетесь. А если не превзойдет, и туда праведность не проникнет, да, то вы не спасетесь. Вы не войдете в Царство Небесное. Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Это по ветхозаветнему времени, под клятвою под какою? Если не выполнил, смерть тебе. А Новый Завет развивает еще дальше этот закон. Он не может быть отменен, да? Ну, как отменить заповедь, которая гласит «не убивай»? Или «не убей», или «не кради», да? Как можно отменить? Ну, тогда давайте будем убивать. Как можно отменить непрелюбодействие? Ну, давайте будем жить, как сегодня все живут, мужики с мужиками, семьи с семьями, вот так вот, в перемешку, кодло какое-то. Дело законом нужно исполнять, коль закон даден. Но утверждаться, утверждать свою веру на этом, что этого достаточно для спасения, вот это нельзя. И Нагорная проповедь, слова Христа говорят, что праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев, наша праведность. Кстати, тоже выражение, если ваша праведность не превзойдет, да? Не сказано моя, ваша. Вы должны иметь праведность. И ваша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев, да? Теперь дальше, 11 стих. А что законом никто не оправдывается пред Богом? Заметьте, каким законом? Законом дел. Фарисейской религией. Матфея 23 глава. Горе вам, книжники фарисеи. Снаружи вот такие, внутри вот такие, совсем рассяки. Горе вам, потому что вы внутри вот такие. Вы убивали праведников, при этом создавали видимость своей праведности. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая, помните, от кого и до кого. Так вот, написано, а что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный, обратите внимание, то есть законник это неправедный, это видимость праведности, да? Потому что праведный верою жив будет. Какою? Которая, заметьте, вера, да? Вникает в закон, углубляется в этот закон, понимает глубину заповеди, и старается не внешне исполнить заповедь, да, не дело закона, только лишь. Это тоже надо делать. Но утверждать свою веру в спасение на этом нельзя. А он уже пытается и с Божьей помощью, я пока так в общем скажу, да, пытается избавиться от внутреннего порока, чтобы быть и внутри, и снаружи чистым и непорочным. Это называется «праведный верою жив будет», а вера действует любовью, заметьте, и освобождает меня от чего? От ненависти к брату или к сестре. Дальше. А закон не по вере. Ну, типа, спасаемся верою, а вот закон не по вере, поэтому его и не надо. И на делах закона утверждаться нельзя, и оправдываться нельзя. Ну, вы поняли, почему нельзя? Это же не сказано, что закон Божий отменен, его исполнять не надо, а вера – это без дел. Заметьте, насколько все глубже, если, конечно, понимать Писание в контексте, в гармонии, а не так, знаете, вырывая из контекста то одно, то другое и слепливая как бы свое какое-то такое куцое Евангелие. Христос искупил нас от клятвы закона, то есть от проклятия закона, чтобы мы не погибли, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всякий, висящий на древе». Дабы благословение Авраамова, то есть то, что он получил, через Христа Иисуса распространилось на язычников. Чтобы нам получить, слушайте, получить обещанного духа верою. Заметьте, получить обещанного духа. Это не говорит о говорении на иных языках, а получить обещанного духа. Духа, который является духом премудрости и разума. Духа, который научит, наставит, напомнит, обличит, да, утешит. Это можно получить только через веру. Помните, у Галатам тоже написано. А до пришествия веры мы были под законом. Что такое до пришествия веры? А до пришествия ума? Заметьте, фарисейская религия не учит думать. И нас сегодня тоже не учат думать. Одним сказали, что закон отменен, другим сказали, что закон не отменен, но дальше, глубже этого закона, этой заповеди не учат думать. И заметьте, обещанного духа можно получить верою, а вера – это результат работы нашего сознания. Если мы начинаем вникать, если перед нами открывается... Давид говорит, я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна. Когда я начинаю понимать глубину закона Божьего, да, Я начинаю понимать, насколько примитивно выглядит фарисейская религия. Почему, исполняя дела закона, я не могу быть праведным, не могу утверждаться и не могу оправдаться? Это фарисейская религия. Покойник снаружи накрахмаленный, напудренный, да, побритый. А внутри покойник натуральный, полно мерзости и костей, гниль, обиды, зависти, недовольства, раздражения, крик, гам, шум. Заметьте, от фарисейской религии мы должны получить Духа Святого, вникая и размышляя над законом. Чтобы понять его глубину, этого закона, да, и чтобы понять механизм, заметьте, через работу Святого Духа прийти к свободе от греха. Через веру. А вера, я вам уже сказал, верить, это с чем-то согласиться, это к чему-то прийти, к какому-то разумению, к какому-то пониманию. То есть речь здесь вовсе не идет о том, что вот законом никто не оправдывается, следовательно, он отменен. Нет, тут речь идет, речь идет о делах закона. Механическое исполнение дел закона. Я не убиваю, а веры нет, понимания нет. При этом я ненавижу брата своего. Все. Я не прелюбодействую, дела закона. Но на всех женщин смотрю, как с голодухи, как с голодного края вырвался. Так что вот этим и не оправдается пред ним никакая плоть. А вера – это понять, что это фарисейская религия, понять, что грех не в том, что только я прелюбодействую, а даже в том, что я смотрю, вон где корень, вот зрив корень, да? Вот где проблема, да? Поэтому верою мы оправдываемся, а не делами закона. Вера более глубоко раскрывает суть закона, который надо исполнить не только по букве закона, но и по духу закона. И мы оправдаемся верою, когда мы будем, заметьте, вера – это процесс общения с Богом, со Христом посредством работы Святого Духа. Он мне все больше и больше рассказывает, а я все больше и больше, понимая, побеждаю эти в себе наклонности. И оправдаться верою – это оправдаться прогрессирующей верою во Христа. От веры в веры, от славы в славу, от силы в силу, как от Господня Духа. Перехожу из класса в класс, где Господь мне все более и более глубоко раскрывает суть закона, который я должен исполнить. Но, заметьте, это не фарисейская, извините, узколобая религия, а это истинная вера во Христа, религия прогрессирующая, религия разумная, рассудительная, которая углубляет меня в смысл закона и через познание освобождает меня от этого греха. Дальше. Ефесянам 2 глава, 14 по 16 стихи. «Ибо Он, то есть Христос, есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». 15 стих. «Упразднил вражду плотью, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Теперь смотрите, из того, что я прочитал, что берут, что выхватывают. Он, упразднив, дальше опять пропуск, троеточие, упразднив закон заповедей и учением. Ну, заметьте, тут слово «закон» и «заповедей». Чтобы долго не думать, не парить свои мозги, ну, закон заповедей – это 10 заповедей. Все понятно? И еще упразднив закон заповедей, то есть что отменил. Гуляй, Вася, бегай за всеми женами, за чужими, да, можешь убивать, можешь себе там желать, что хочешь, да, у кого хочешь, ну и отнимать же можно, закона же нет. Благодать, анархия. Заметьте, выхвачено. Он, Христос, упразднив, заметьте слово, упразднить, отменить, лишить, как говорится, силы. Что? Закон заповедей. Все, закон отменен. Теперь слушайте. о каком законе заповедей написано и что он отменил. Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих и разрушивший стоявшую посреди преграду. Теперь задаю вопрос. Какая преграда и между кем она стояла и почему он разрушил? Речь идет. Язычники и иудеи. Между ними стояла преграда. На путь язычки язычникам не ходите. Жены из язычников не берите. Идолов ихних не берите. Знаете, как мы детям говорим маленьким? Не играйся, те мальчики или те девочки плохие. Ты понял? Они плохие. Ты тоже будешь плохой. Не иди. А будешь идти, получишь по попе. Но мы не можем объяснить, что там плохое. Ребенок на таком уровне находится, что мы ему не можем рассказать суть тех грехов, которые есть у тех мальчиков или тех девочек. Мы, учитывая, что еще нет веры, еще нет ума, нет понимания, разумения, мы говорим, это плохие, туда не иди. Они плохие слова там говорят, плохие дела делают. Не иди, а пойдешь, получишь по попе. Вот заметьте, дела закона. Он не знает чего, но чтобы не получить по попе, он туда не идет. Но это не является основанием. Да, он хорош, молодец, но для своего уровня. Но он не понимает, почему туда не надо идти. А ведь когда-то же вырастет и пойдет, если так никогда и не поймет, что там плохого. Так вот, смотрите. Вот закон заповедей, запрещающих общаться хорошему еврейскому мальчику с плохими языческими мальчиками. Я так переведу вам. Закон заповедей. А закон тоже был правильный, потому что ну, такой уровень у евреев был, к сожалению, на тот момент, что пойдя туда и наслушавшись, и насмотревшись, станут такие, как и те же самые. Этот закон был необходим как для маленького ребенка, чтобы уберечь его от растления этим миром. А теперь, заметьте, Христос пришел, разрушил преграду какую? Между иудеями и язычниками. И в христианскую церковь уже приходят и язычники, и иудеи. И преграды уже как бы нет. И заметьте, Христос упразднил закон заповедей, которые разделяли и не позволяли общаться язычникам и иудеям. Христос упразднил этот закон и, заметьте, упразднил не просто, что нельзя, да, а, заметьте, упразднил учением, то есть видоизменил, объяснил, почему раньше нельзя было общаться. Потому что раньше вы были маленькими детьми, не было ума, и был просто закон «не иди, а то научись от всех тех мерзостей, за которые я вынужден был этих язычников уничтожать». А теперь, когда вы ума набрали, за это время выросли, вера появилась, вы уже понимаете суть грехов язычников, вас они уже, как говорится, к вам они не прицепятся, вас они не пленят, пороки языческие. Вы можете с ним теперь общаться. Вроде противоречия. Нет, не противоречия. А закон в связи с возрастом и складом ума. А теперь можете общаться. Почему? А потому что вы теперь не наберете всех этих мерзостей. Вот о чем идет речь. Не о законе, который гласит «не кради, не убивай», а о законе, который разделял язычников и иудеев. Точнее, иудеев с язычниками. Язычники бы общались, а иудеи, как говорится, не общались. И создать из двух, заметьте, язычников и иудеев, в себе самом одного нового человека, устраивая мир и устраняя как бы вражду между ними. И в одном теле, уже имеется в виду церкви, да, примирить обоих, иудеев и язычников с Богом, посредством креста, на котором каждый должен был распять свои плотские похоти, и чтобы вражда прекратилась, чтобы мы стали одним народом. Вот оно объяснение. Далее. Колоссянам 2 глава, с 10 по 14 стихи. Теперь я вот прочитаю 14 стих сначала. Вот что выхватывается и Что берется из этого стиха? Смотрите, 14 стих. «Истребив учение, бывшее о нас рукописание». «Истребив учением, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его и от среды и пригвоздил ко кресту». Ну, заметьте. «Истребив учением», заметьте, вот это такие обороты речи. Если бы было просто написано «истребив», то есть «истребил закон», рукописание – это как бы закон, и, смотрите, он был против нас, не кради, а я краду, поэтому он против нас, смерть тебе, да? Все логично, все просто. Если было бы написано просто «истребил рукописание», это одно толкование. А заметьте, истребив учением, то есть что-то ослабил, а что-то усилил, да? То есть произошло какое-то такое, как сказать, ну, замещение одного другим, да? То есть одно потеряло силу в связи с тем, что появилось более глубокое понимание этого одного вопроса, да? Так вот сказано, вот смотрите, вот оно берется во внимание и строится на этом вера. Что Христос, значит, истребив учением бывшее о нас рукописание. И тут понимание такое примитивное и простое, это я имею в виду, как нас научили. Рукописание, весь Ветхий Завет, не дотрагивайся, не прикасайся, туда не иди. А если пошел, то нечисто, а если не нечисто, то смерть тебе, побить камнями, сжечь на костре. Вот, вы видите, Бог какой, извините, получается, в толковании людей, это же Ветхий Завет, это же Бог, как говорится, дал Израилю, да? Бог создал сначала такой глупый закон, да? А потом по великой мудрости взял его и истребил. Ну, вы сами понимаете, вот, когда мы говорим, что тот закон отменил, потому что он был против нас, то это говорит вообще о величайших ошибках Бога. О глупостях, о том, что он там что-то написал такое, что, как говорится, на голову нечего одеть. А теперь вот он отменил, потому что до него тоже наконец-то дошло, что это глупость. Вы видите, какое толкование. И вот стих, еще раз повторяю. «Истребив учением бывшее о нас рукописание». Вообще Ветхий Завет со всеми законами, которое было против нас. Заметьте, да, оно было против нас, против нашей плоти. Но в том учении не было... Ну, ветхозаветнем, да? Не было объяснения. Как же все-таки избавиться от греха? Там было написано, как, что не делать, чтобы мы были живы. А если будем делать, то смертью умрем. Почему оно было против нас? Потому что оно осуждало. Мы не знали, как освободиться от греха, а делали грех, а значит, было против нас, все время нас осуждало, все время нас упрекало, все время нас приговаривало к какой-то смерти. Мы устали. И объяснение. И он взял, понимая это все, да, он взял его рукописание, все рукописание, весь Ветхий Завет, и... включая нравственный закон Божий, 10 заповедей, да, и взял его от среды евреев и пригвоздил ко Христу. Тоже, смотрите, вроде так, знаете, если не вникать, логично, действительно, только я говорю, значит, получается, сколько ж Бог накуролесил, да? Весь пятикнижие Моисея сплошная Божья глупость получается, исходя из толкований, какие мы принимаем на веру, да? А теперь читаю выше, чтобы вы поняли, о чем идет речь. «И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным». Заметьте, тут речь идет уже как бы о Новом Завете, ведь обрезание было рукотворенное. И Писание, заметьте, об обрезании, это же было от... я имею в виду в законе Моисеевом, да, что раньше мы не имели полноты в нем, что нам было все показано в виде символов и обрядов. Кстати, хочу сказать по поводу того, что в Ветхом Завете как бы не было сказано, как освободиться от греха. Но праведники-то были. значит, все-таки было это знание, это один момент. Теперь второй момент. А разве в служении Христа, извиняюсь, в храмовом служении, где Агнец указывал на Христа, разве там в образах, символах не было сказано об очищении греха? Было, но, конечно, не так глубоко и не так подробно, как это описано в Новом Завете. Но было. Заметьте, сделал грех, тебе положена смерть. Далее, чтобы тебе не было смерти, чтобы ты, как говорится, продолжал жить, но не продолжал грешить, а продолжал жить и имел шанс избавиться от него, да? Ты должен взять ягненка своего, то есть от себя оторвать свой хлеб или свое мясо и принести его в жертву. Причем ягненок должен быть беспорочный, чистенький, хорошенький, да? Принеси в жертву и невиновный, вместо тебя погибает ягненок. Он указывает на Христа. Далее. Кровь этого ягненка вносилась во святилище, брызгалась пред завесою. А первосвященник, указывающий на Христа, должен будет однажды в году войти туда и очистить тебя от греха. Но заметьте, согласно Ветхого Завета, не бывает прощения без пролития крови. Вы понимаете, так как не толковалось, так как религия была фарисейская, такая довольно примитивная, да, глубокого толкования не было, то получалось, что пролитие крови, это, как правило, не моей. А ягнята, волы, ослы, там, извиняюсь, ослы уже тут ни к чему, нечистое животное, волы, ягнята, голубь, там, да, птица какая-нибудь чистая. Вот как освобождалась. Кровью другою, чужою, христовою, агнцевую, да? А обрезание что обозначало? Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Похоти ваши обрежьте. То есть, вы должны это делать. Это же, будем говорить, намек, что мы должны делать. Но если религия примитивная, детская, фарисейская, и не учат, как. Я делаю, а не вникаю. Священники не объясняют. А о работе Святого Духа не говорят. На таком уровне религия находится. Да, поэтому, как говорится, обрезание делается, на что указывает, не объяснялось. И на самом деле, что обрезать надо крайнюю плоть сердца своего, об этом тоже не было разговора. Но я имею в виду в общем, а отдельные люди это понимали. Но Новый Завет более глубоко объясняет это все. Поэтому, смотрите, вы имеете полноту в нем. Заметьте, не было Христа, полноты не было. Да, совершали обряды и символы, но что указывало, к чему это нас обязывало, нам это не объясняли. Как, в принципе, нам в Новом Завете не объясняют и о вечере Господней. Тот такой же самый обряд, как какой-то когда-то был ветхозаветний, да? Когда-то те приносили жертву, когда-то там и сами часть ели, часть священник ел, да? А что обозначает, что ты ешь? А что обозначает, что священник ест? А как это должно отразиться на твоей жизни? Не было этого объяснения. Нам в Новом Завете точно так же примитивно по-фарисейски объясняют. Как мы можем приобщиться к божескому естеству? Вечеря Господня. Вот хлеб символизирует тело Христа, вот кровь символизирует кровь Христа. Вот надо молиться, попросить благословения. Хлеб превращается в тело, вино в кровь Христа. Вот мы с верою, прикрыв глаза, сморщившись, немножко так, чтобы создать видимость благочестия, вот мы едим. И вот мы соединяемся. Вот мы уже со Христом едины. Вы понимаете? Тот же самый Ветхий Завет, только в Новом Завете. На что указывают, как мне объясняли когда-то евреям, в ветхозаветное время так не объясняют и нам. Я вам говорил. Христос берет хлеб, ломает и говорит: «Сие есть тело мое». То есть хлеб это только символ. Он указывает на мое тело. Вечеря называется вечеря любви. Чтобы вас любить, чтобы это доказать, что я должен был делать. «Сие есть тело мое за вас ломимое берет и ломает. Сие творите в мое воспоминание. Что сие? Хлеб ломайте, ешьте и молитесь, и глаза прищурьте. Вот и объяснение. И внушайте себе, что вы соединились со Христом, и если вы сейчас умерли, вы уже почти на небесах. А ведь мысль какая? Вот так и вы. Чтобы доказать друг другу любовь свою, чтобы это было вечере любви, так и вы. Когда ваша плоть хочет высказаться некрасиво, высказаться с раздражением, когда вам хочется сказать о ком-то кому-то сплетню, когда вам хочется кого-нибудь, знаете, как говорится, хорошенько пропесочить с ненавистью, со злом, да. Сие творите в мои воспоминания. Вот так берите свою плоть, свое сердце, вот так ломайте и не позволяйте ему это высказаться. Сие творите каждый день, каждую минуту в мое воспоминание, что и я так творил. Это я вам только один раз обрядом показываю, а творю я это постоянно. Так я вам к чему это говорю? У евреев не было полноты, и у нас ее нет. У нас суббота без субботства, воскресенье вообще без ничего. Это так вот. Кто-то придумал, а кто-то поверил. Те, кто говорят, что суббота, так без субботства, это тарелка без пищи. Вот надо субботу, вот надо с субботой, вот надо вокруг субботы. Все. Вот религия обыкновенная, фарисейская. И я вам должен сказать, что это писание, вот это объяснение тоже против нас. И его надо точно так же упразднить, распять и заменить учением. Настоящим, чтобы люди понимали, что зачем стоит. Так вот, вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти, имея в виду и церковной. И вы в нем обрезаны. Слушайте, обрезание в Новом Завете тоже есть, только обрезание не на плоти и обрезание не рукотворенное. Вы обрезаны, обрезана крайняя плоть сердца вашего. Обиды, недовольство, раздражение, прелюбодеяние, пьянство, бесчинство и тому подобное, да? Вы обрезаны обрезанием нерукотворенным. Слушайте. Совлечением. Совлечь – это раздеться, сбросить себя. Совлечением греховного тела, плоти. Это называется обрезанием Христом. Заметьте, обрезание не отменилось. Только не то надо обрезать. То символ. Ну, символ, который указывает на... Будем говорить, плотскую похоть, движущую человеком, мужчиной, там, к прелюбодеянию. И дальше написано. Был погребены с ним крещение. Теперь слушайте. Был погребены. Что погружение в воду обозначает погребение, похороны. Но это обозначает похороны. А похороны-то должны быть в натуральном виде в жизни. Так вот, мы... В нем был погребены с ним в крещении. А что такое погребены? Умерли, похоронили нас, мы теперь не живые для греха, в котором жили до крещения. И дальше. И в нем вы и совокресли верою в силу Бога. Заметьте, когда погружают нас в воду, это похороны обозначают. Когда мы выходим из воды, поднимают нас, или мы поднимаемся, да, то это называется воскресение. Я вам должен сказать, что воскресение, чтобы произошло воскресение, сначала должен быть покойник, смерть. Не может быть воскресение от греха, не может появиться новая праведная жизнь у нас, пока мы сначала не пройдем, ну я тут уже не об обряде говорю, не пройдем, не испытаем процесс похорон. Пока не умертвим плотскую природу, пока не станем мертвыми, не можем воскреснуть в принципе. Но во Христе, если мы понимаем смысл, то это возможно. Кстати, заметьте, о чем разговор. Вот мы были крещены там во имя Отца и Сына и Святого Духа. Нет, неправильно, надо во имя Иисуса. Перекрестились. Что поменялось? А ничего не поменялось. Обряд поменяли, этикетка поменялась на бутылке, а напиток тот же самый, в смысле ядовитый. Вот если мы неправильно крещены, мы погибнем. Если правильно крещены и правильно нам сказали, то это гарантия спасения. А что крещение обозначает? Смерть для греха? Причем и так умертвите плотские члены. Вот оно, крещение, да? Нам об этом не говорят. Если говорят, то как-то в отрыве от крещения. Главное, чтобы было крещение. Ну, то про между прочим, но оно не крещение, это как-то так вот, знаете, пару в бане. И я вам должен сказать, что у нас ударение, какое крещение, во имя чего или во имя кого, как там произнесли, а что крещение, обещание Богу жить доброй совестью, после крещения, чтобы совесть была добрая, для этого надо не грешить, тоже как-то так, знаете, вот, торжественный момент, я поздравляю, вы приняли крещение, вы вступили в завет, вы обещали или не обещали, но вы вступили в завет, и Христос обещал вас за вот этот обряд вас спасти, как еврея за обрезание. Хотя он бегает и никак не успокоится по женщинам. Извините, я немножко утрирую, да, но чтобы было понятно. Евреи думали, раз обрезаны, значит на небе. Мы, если крещеные, да во имя еще Иисуса, а не во имя Троицы, да. Ну, так трижды спасенные. Вот так нас учат, к сожалению, да. Теперь смотрите, совокресли. Слушайте, верою в силу Божью. Кто-то говорит, вот видишь, Саша, ты говоришь, что вот мы усилия должны применять, силу должны употреблять или нет? А вот тут написано, совокресли верою в силу Бога. Я говорю, слушай, я тебе сейчас задам вопрос, чтобы ты объяснил это поподробнее, вот с этого места. Лучше молчи, слушай до конца. А то я сейчас скажу, как это совокресли. Значит, от греха можно совокреснуть, да? А ты только что говорил, что нельзя. А потом верою в силу Божью. Так вот мы еще и поговорим о силе Божьей. И что значит верить в силу Божью? Мы ведь привыкли говорить, сила Божья – это сила Святого Духа. Верить в силу Святого Духа. И объяснение – говорить на иных языках. Или, что сила Божья, она вот сама как-то делает, она что-то производит, а вот надо верить в эту силу, и что надо верить, что она что-то делает. А я говорю, ну верь, только смотри, что-то получается или нет. Из этого исходи, ты веришь или не веришь, в силу Божью или вообще ни во что. И в нем вы совокресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, заметьте, Христа. И здесь речь не идет, что воскресил его из мертвых после смерти на Голгофском кресте, а что Христос пришел, родился в плоти подобие греховной, а греховная плоть, это, как говорится, грех, это смерть, да? И что он, помните, да, Римлянам 1 глава, что он, Христос, родился по плоти от семени Давидова, то есть, другими словами, в греховной плоти. И открылся, вот заметьте, воскресение произошло, открылся Сыном Божьим по Духу Святыни через воскресение из мертвых. И если сила Божья изменила Христа, то она изменит и нас. Надо в это верить, и надо по этому же рецепту действовать. Так я задаю вопрос. А Христос что, вот просто ничего не делал, никаких дел не делал, не обуздывал свою эту греховную плоть, не нес креста вообще по жизни, не распинал свою плотскую похоть, не говорил о том, что, разве он таких слов не говорил, крещением я должен креститься, хотя уже в воде крестился, да? И как я томлюсь, пока сие совершится? Кто будет веровать и креститься, спасен будет, заметьте, не уверует один раз и не крестится один раз, а кто будет постоянно веровать и креститься. Обратите внимание, слова какие у Христа. Крещение – это процесс всей жизни, и вера – это процесс всей жизни. А вера – это приходим от веры в веру. Новый день, новое наставление, новый урок, новое объяснение – поняли, поняли. А теперь начинаем креститься. И заметьте, кто будет креститься? Мы должны креститься, а не нас должны крестить. Или нас Бог должен крестить. А мы ничего не должны делать при этом. Заметьте, сила Божья воскресила, преобразила Христа. Родила его свыше. И мы, веруя в эту силу Божью, можем повторить этот подвиг. И вас, которые были мертвы раньше во грехах, и в необрезании плоти вашей, а в обрезании, вы поняли, тут речь в необрезании плоти, плотских похотей ваших, а в обрезании обрядовом было это, да? Вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил, слышите? Преобразил, освятил, да? Оживил вместе с ним, только заметьте, если мы в нем, то вместе с ним. А если мы не в нем, а рядом, то его оживил, а нас нет. Потому что мы не в нем. Мы не во Христе, мы не христиане. И теперь только дальше написано. Истребив учением бывшее нас рукописание. Какое рукописание? Которое было фарисейское. Но которое нужно было в силу того, что это было детство христианства. Иудеи, вышедшие из Египта, это те же египтяне, по сути. И та же вера, и та же религия египетская, потому что Моисея какое-то время не стало. Сделаем себе Бога, вылили золотого тельца и плясали, сказали, вот Бог, и говорили, вот Бог, который вывел тебя из земли египетской. Вот смотрите, какой уровень. Потому религия сначала была, я говорю уже языком таким вроде не очень приятным, новозаветным, фарисейская. Дела закона, как маленький ребенок. Покушаешь кашку, пойдем погуляем. Не покушаешь кашку, не пойдем, не погуляем. Вот послушаешь папу или маму, там, или бабушку, да? Вот куплю тебе там мороженое. Не послушаешь, получишь по попе. Вот. И я вам говорю, это нормальная методика воспитания в детстве. И это нормально по тому уровню евреев, вышедших из Египта, да, из египетского рабства. Нормальная тут не ошибка Бога. Это просто в соответствии с уровнем ума, да, соответствующее учение. Оно было правильное, но было не в окончательном виде. Оно должно было дальше развиваться и привести нас к вере, к глубокому осознанному пониманию, что такое Бог, что такое закон, что такое вера и к освящению. Да? И вот поэтому написано, истребив учением бывшее нас рукописание. То есть, что оно нужно было как костыль, пока у нас нога в гипсе переломана. Оно было против нас еще почему, что если на нем остановиться, оно, во-первых, осуждало нас за грех и приговаривало к смерти. А во-вторых, как бы не могло глубоко объяснить, как же все-таки избавиться. Поэтому оно говорило «не делай», а так как мы не могли не делать, то оно было против нас, оно нас приговаривало к смерти. И он, придя на землю, взял его от среды, пригвоздил его ко Христу. Заметьте, а что такое «пригвоздил ко Христу»? Что это учение надо, как говорится, направить ко кресту. И на кресте, на котором я вишу, или который я несу в течение жизни, и на котором мы должны себя повесить, распять, да? Заметьте, крест, кровь, страдание для нашей плоти, да? Это путь освобождения от греха. Мы должны осознанно участвовать в этом процессе. Не просто исполнять предписания фарисейской религии, кое-что не делать, а понять глубину этого учения и уже применять усилия, уже распинать, как Христос говорит, кто идет за мной и не берет креста и не распинает это в себе, о чем я вам говорю, не верит в это и не распинает, тот недостоин меня. И еще место. Извините, тут два небольших стиха. На этом я уже буду сегодня заканчивать, да? Но тема еще не будет закончена. И еще два места. Значит, одно место читаю. Галатам 2.16. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою во Христа Иисуса, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Известный стих, известное и толкование. «Делами закона не оправдается». Речь не идет о том, что дела-то надо делать. А речь идет о том, что делами закона, а закона какого? Нравственного. А ведь дела закона, вы помните, закон был и нравственный. И он не отменен. Вы помните, Христос сказал богатому юношу, который спросил, что делать, чтобы получить жизнь вечную. Он говорит, соблюди заповеди. Какие? Не кради, не прелюбодействуй. Заметьте, как это так? Он отменен. Христос тут говорит, соблюди. А ведь был же закон какой? Праздники. Закон о праздниках в Израиле. Закон левитские служения в святилище. Закон о жертвоприношениях. Закон о чистоте и нечистоте. Вы помните законов, сколько всяких было? Символы, обряды, дни, жертвоприношения, служения. Они на что-то указывали, но священники не объясняли. Поэтому, извините, примитивно, по-фарисейски, исполняя дела закона, не вникая в него, этим никто никогда не может оправдаться. Даже делами закона нравственного, десятисловного, если мы не крадем, но ненавидим, раздражаемся, обижаемся, тоже никто не оправдается. Для спасения, для праведности, для оправдания мы должны быть и внутри избавлены от греха. Поэтому делами закона не оправдается никакая плоть, потому что закон примитивно отображает суть процесса освобождения от греха. Примитивно и без объяснения, без учения человек не понимает, что же надо делать. Почему написано «а только верою в Иисуса»? Вот мы опять переписали здесь такой смысл. Мы верим в Иисуса, что Он за нас умер и нас оправдал, за нас ходатайствует и нас по благодати, по милости спасет. Все. Вот что мы, какой смысл мы вложили в веру в Иисуса. А здесь речь идет, заметьте, вот мы выше читали. Вы со Христом, я добавляю, вы во Христе умерли для стихий мира. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным. Заметьте, в нем, с ним. Да? Что такое вера в Иисуса? Это не просто вера в личность, которая пришла и умерла, а вера в Иисуса, что Он Господь, Господин моей жизни. Далее, что я с ним должен иметь личный контакт, и он будет со мною разговаривать. Ныне, когда услышите глас его, вот смотрите, поверьте, не ожесточите сердец ваших, как во дни ропота когда-то, да? Так вот смотрите, это вера в Иисуса, что он Господь, Господин жизни, что я его признаю своим начальником. Далее. Что он будет со мной разговаривать, как отец с сыном, что слова я его должен принимать с верою, и эту веру не просто согласиться и не делать, а понять, вникнуть, не понял, переспроси, но ты должен понять, что это разумное предписание, и должен пойти и сделать. Так вот смотрите, что человек должен оправдываться верою во Христа, это верою в его слова, при личном контакте с Ним и исполнении этого в жизни, потому что вера без дел мертва. Бесы тоже веруют и трепещут, потому что ничего не делают. То есть вера во Христа подразумевает для оправдания нашего, да, подразумевает, что я не зациклюсь, не останусь в подозрительной группе детского садика, да, на всю жизнь, что я пойду в школу Христову, буду переходить из класса в класс, из класса в класс. Программа будет повышаться, и преподавателем, учителем будет Христос. Я должен веровать, признавать, соглашаться и делать, исполнять домашнее задание, и делать контрольные, делать правильно, и достигать результата, повышать уровень своего знания. Вот что значит оправдываться верою в Иисуса. Ну зачем такое объяснение, зачем это слушать, когда вот очень приятно. Человек не оправдывается делами закона, все. А только верою, тоже как. Вот так, я вот верю, что он спаситель, и он меня возьмет, все. А смысл здесь, как вы поняли, намного глубже. И последний стих на сегодня. Ефесянам 2, 8, 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И заметьте, благодать, а что такое благодать? Вот наелся, погладил живот, о, говорит, благодать, да? Вот примитивное вот такое объяснение. Благодать – это незаслуженная милость, это что-то такое приятное, ни к чему меня не обязывающее, да? Благодатью, по милости, по любви Божьей, Бог же есть любовь, да? Так вот, вот, благодатью вы спасены, просто за веру, что Он за вас умер и что спасет, независимо кто что вытворяет. И чтобы не сомневались, сие не от вас. То есть, заметьте, спасение вообще от вас не зависит. Просто Божий подарок ни за что и ни про что. Не отдел, заметьте, спасения. Дела вообще ни при чем. Чтобы никто не хвалился. Слушайте, так чтобы никто не хвалился. Вот я ж хожу в церковь, могу похвалиться. Я ж не пропустил ни одной вечери, могу похвалиться. Давайте продолжим. Не ходите в церковь, чтобы не было хвалиться. Просто сидите дома, смотрите телевизор, хоккей, футбол. Пейте вино, пиво. Блудите с другими женщинами или мужчинами, да. Ну, чтобы не о чем было хвалиться. Делайте как можно больше греха, чтобы не было чем похвалиться. Чтобы, ну, не было за что нас спасти. А теперь я объясняю. Сейчас просто не скажу точно, где написано, но вы помните, да? Ибо явилась благодать Божья. Помните выражение? Мы не под законом, а под благодатью. Слово благодать – это благодать. Благо и дать. Благослови. Благо и слово. Скажи благое слово. Благодать – это благословение. И называется дух благодати, если вы помните, да? Ибо явилась благодать Божья, обратите внимание, не незаслуженная милость, тут прямо написано, явилась благодать Божья, научающая, вразумляющая, обличающая. Вы слышите? Благодатью вы спасены, то есть через работу Святого Духа, который научит, наставит, обличит. И если вы поверите и послушаетесь и сделаете, то будете спасены через веру в слова, которые говорит к вам Господь через Дух благодати или Дух Христов. И сие не от вас, не от вашего ума, у вас его как бы не хватит. Сила благодати, вот эта мудрость Божья, которая дается нам не по нашим делам, это дар Божий. Мы его не заслужили. Грехи, какие мы делали, достаточны для того, чтобы нас просто взять и умертвить. Нас пожалели. Да, Бог проявил милость, любовь к нам, пожалел нас и дал благодать, но это не незаслуженная милость. Да, но если говорить незаслуженная милость, что Дух Святой мы тоже не заслужили. Нас пожалели и дали благодать, научающую, вразумляющую. Обратите внимание тоже, уже ответ на вопрос, который в заглавии нашей темы. Царство Небесное силою берется. Нашею или Божьею? Да, Божий дар. Дух Святой – это Божий дар. Но Он, заметьте, научит, наставит, обличит, а не вместо нас будет в нас там копошиться и что-то делать. Научит, а мы должны научиться, а потом мы должны поверить, должны, а потом должны делать. Обличит, а мы должны с верою принять обличение, а не выкручиваться. И потом противостоять дьяволу твердую верою. Заметьте, Дух Святой, Дух Благодати – это Божий дар, это сила Божья. И в эту силу надо веровать, как мы чуть выше читали. Совокресли верою в силу Бога. Сила Святого Духа не вместо нас делает, а, заметьте, она учит. А делаем мы, пишем мы, задачи решаем мы, напрягаем мозги мы. Учитель объясняет, повторяет, уточняет, доводит до нашего сознания. Это Божий дар, незаслуженный нами. А почему написано «не отдел»? Так тут речь идет не отдел закона. Помните, Павел говорит, То, что для меня было преимуществом, я почитал тщетою. А что было для него преимуществом? Помните? Иудей, и, там, еврей из евреев. По правде законной, непорочной. Заметьте, правда законная – это дела законные, дела закона. Не отдел закона написано, не от фарисейской формальной религии, а через благодать Святого Духа мы будем спасаться. И тут уж нечем будет похвалиться, потому что, да, если мы сегодня программу усвоили, сделали, достигли результата, уже можно было похвалиться, а новый день, новая программа, и я опять вижу свое несовершенство, тут и хвалиться, если мы верою спасаемся посредством работы Духа Благодати, тут хвалиться особенно не придется. Всегда будем видеть себя несовершенными, и не будет у нас причины хвалиться и превозноситься над кем-то и говорить: благодарю, что я не таков, как ты, и не хожу в вашу заблудшую Вавилонскую церковь. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Человек, возрастающий постоянно в вере во Христа, он никогда не скажет, что я достиг, что я усовершился. Он будет все лучше и лучше, добрее и добрее, любвеобильнее и любвеобильнее, но никогда не скажет, что я достоин поклонения. Здесь сказано, не от дел закона, не от фарисейских дел, чтобы никто не хвалился, о чем Павел, как я вам сказал, мог похвалиться, что да, я чистейший и самый породистый. Но это было по букве закона. И он говорит, я это почел за тщету. То есть напраслина, чепуха, это фарисейство, и этим нечем гордиться, да, за это. Наоборот, должно быть стыдно, что я вроде бы исполняю какие-то предписания закона, да, и я этим хвалюсь, и над кем-то превозношусь, кого-то унижаю, а себя возвышаю. Это некрасиво, это чепуха. То, чем я гордился, за это надо стыдиться. Ну, я думаю, что вы тоже поняли, для чего я это прочитал, вот эти стихи, чтобы мы поняли, что на этих стихах совершенно неправильно истолкованных строится целое учение и формируется упадническое, пораженческое настроение христиан, якобы пришедших ко Христу. На самом деле, пришли мы совершенно не ко Христу, а ушли от Христа, но еще нам внушили, что мы еще за это и спасемся. В следующий раз, я думаю, мы закончим эту тему. Я вам уже теперь буду конкретно говорить, о какой силе Божьей идет речь в Библии, уже немножко об этом сказал, да, и чьей силою и как это понимать, своей силой или Божьей мы должны Царство Божье приобретать. Думаю, что это будет полезно нам, хотя кое-кто уже это уже слышал от меня не раз, да. Ну, для тех, кто впервые слышит, кто еще не разобрался в этом вопросе, я думаю, что это будет полезно. Так что всего хорошего, Божьих вам благословений. Размышляйте над стихами, вы видите, что смысл может быть совершенно иной. Если правильно понимать Библию, то не будет противоречий, будет действительно гармония, Библия будет единым целым творением Божьим, да, где нет противоречий, где все слажено, как в нашем теле. И от правильности понимания Библии, заметьте, зависит и правильность, или истинность нашего пути к Богу. Неправильно научены, неправильно делаем, неправильная вера, результат отрицательный, и погибель будет. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Заметьте, а это ведение, этот недостаток, это результат того, чему нас учили. Всего хорошего и до следующих встреч.